Аллилуйя. Слава Господу. Пусть Дух Святой наполняет нас и церковь нашу. Аминь. Дух Святой – это величайшая личность. Это, я бы сказал, это выражение Бога, всемогущего и всесильного Бога, выражение силы Божьей. Святой Дух выражает эту силу Божью. Он выражает нам любовь Божью. Он открывает нам имя Иисуса Христа, Он открывает нам Слово Божье. Это наш благословенный Святой Дух. И Он нужен каждому верующему. Аминь. Скажи еще своему ближнему, тебе нужен Святой Дух. Нам нужен Святой Дух. Вы знаете, мы всегда знаем, для чего нужен Святой Дух, да? Он нам помощник, Он нам утешитель, Он открывает истину. Он для этого, да? А мы не задаем вопрос себе, почему нам нужна сила Духа Святого? Почему она нам нужна? Для чего, понятно? Мы хотим творить чудеса, звезды цеплять на небеса мы хотим. Мы хотим силы Духа, чтобы солнце остановить, когда надо, и чтобы оно взошло, когда ему не надо. Да? Почему же нам нужна? Почему она нам нужна? Она нам нужна действительно, очень сильно нужна. Она нужна нам для того, чтобы сделать нас прекрасными личностями, достойными Царства Божия. Дух Святой – это как евнух, который приготавливает царицу для посещения царя. И этот процесс, он был не кратковременным. Иногда приготовляли женщину для царя годы. Очищали, омывали, благовониями умощали. Это был целый процесс. Прежде чем девушка или женщина могла войти к царю. Понимаете? И Дух Святой, Он как евнух, Он работает с нами, подготавливая церковь свою, невесту свою для царя. И если мы считаем себя частью церкви, мы должны быть не просто частью церкви, мы должны быть участниками этого приготовления. Поэтому нам нужен Дух Святой. Он нужен нам, чтобы в первую очередь сделать нас людьми духовными. Очень много есть в этом мире, в сегодняшнем мире есть множество церквей, которые можно назвать душевные церкви. Проповедуется Иисус, это неплохо, но в церкви проповедуется в холодном, так сказать, виде или в теплом виде. Это душевные церкви. Бог хочет видеть свою невесту, духовную невесту, чтобы она была в силе Духа Святого. Поэтому нам нужна сила Духа Святого. Аминь. Проповедь моя так и называется. Почему нам нужна сила Духа Святого? Смотрите, есть очень интересные слова Иисуса Христа в Евангелии от Луки в 24 главе, 44 стих. Иисус говорит ученикам Своим и сказал им, «Вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках, и псалмах». То есть я хочу, чтобы вы понимали, Иисус после Своего воскресения, Он имел встречу с учениками, и Он говорит им, что «я всему, чему я вас учил, это было написано в Ветхом Завете, это было написано в законе Моисея, это было написано в пророках обо мне», он говорит, «обо мне было написано в псалмах». Понимаете? И Иисус их учил всему этому и говорил о том, что надлежит быть, и что придет время, когда он будет распят и воскреснет. И вы помните, как ученики всегда говорили, о чем ты говоришь? О каком храме? Ну, что ты такое говоришь? Не умрешь ты, ты не... Они как-то не так по-нормальному, по-мирскому сказать, не догоняли, чему он их учил. У них не было такого четкого понимания, у них все было как-то, как какие-то фантазии, они не могли это все представить себе. И тут Иисус говорит, Писание говорит тогда, «И тогда Иисус отверз им ум к уразумению Писаний». Они все слышали, практически все знали, но ничего не понимали. Иисус открывает им ум к уразумению Писаний. Понимаете, я говорю о том, что сегодняшние многие верующие люди, они много знают, много читают, даже много цитируют Писание, но не понимают его. И дальше мы видим, как в Евангелии Иоанна, в 20 главе, 21 стих. Это все происходило, когда Иисус пришел после воскресения. Иисус сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». То есть Он отверз им к пониманию Писания, и теперь они могут идти и что-то делать. И сказав это, следующий стих, «И сказав это, Он дунул и говорит им: примите Духа Святого». Да? То есть открывается ихнее разумение, и Иисус стоит возле них и подул на них и говорит: примите Духа Святого. То есть Дух Святой, Он уже пришел через Иисуса Христа к кому? К людям, которые уразумеют Писание. Вы понимаете, о чем я говорю? Приходит Дух Святой, потому что ихнее сердце, ихний разум открыт к пониманию Слова Божьего. И дальше в 24 главе Евангелия от Луки, 49 стих, Он им говорит: «Я пошлю обетование Отца Моего на вас». О каком обетовании говорит Иисус? Когда Он еще не был распят, что Он говорил? «Я ухожу», вернее, после, когда Он был, после Его воскресения, когда Он еще не был вознесен, Он говорит: «Я ухожу, но пошлю вам что? Возьму от Отца Моего Духа Святого и пошлю вам, и дам его вам, Утешителя Духа Святого, который будет Духом истины и который напомнит вам все, о чем я вас учил». И Иисус говорит: «Я пошлю обетование Отца Моего». То есть то, что Он даст им от Отца, это было обетование Бога. И Иисус говорит обетование о том, что Дух Святой придет к вам. «Я пошлю его вам». Но Он говорит: «Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». Знали Писание, уразумели, получили от Иисуса Дух Святой. А Иисус говорит: «Вам для всего, как говорится, для полного счастья еще нужна сила свыше». То есть к нашим знаниям, к нашим разумениям Писания нам нужна еще сила свыше. Нам нужна Его сила, сила Духа Святого. И дальше мы читаем в книге «Деяния апостолов». Я всегда говорю, что книга «Деяния апостолов» называется «Деяния апостолов». Я бы ее назвал, не моя воля, но Божья, но я бы ее назвал «Деяния Духа Святого». Потому что действительно Дух Святой в этой книге, Он действовал через апостолов. Читайте, это прекрасная книга. И в Деянии, в 1 главе, с 4 по 8 стих. Иисус, собрав учеников Своих, Он повелел им: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня». То есть то, что мы вот только что говорили. «Все, что вы слышали от Меня, что Я пошлю вам Духа Святого Утешителя, Он напомнит вам все, чем Я вас учил», и так далее, и так далее. Это все обетование Отца. «Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после этого, после сего, будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: „Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты Царство Израилю?“» То есть вопрос, как говорится, неуместен. Почему Иисус им объясняет, говорит, что будет, а у них в голове, ну, не сейчас ли ты восстанавливаешь царство, что ты делаешь, а как и что? Очень часто мы слышим вопросы в общении с людьми, когда им говоришь истину, и они тебе задают такие вопросы, которые абсолютно, они тебя что-то спросят, и когда получают ответ, потом говорят вопросы совсем на другую тему. И ты начинаешь понимать, что человек слышит ответ, а ему этот ответ не нужен. Его мысли уже совсем о другом. Вот примерно так поступали ученики. Мы должны научиться, как минимум сегодня, должны научиться так не поступать. Иисус, отвлекаясь от темы, когда говорит, что вы будете крещены Духом Святым, Он отвечает им на их вопрос: «Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в Своей власти». Он останавливает образно говоря, невежество, потому что неуместный вопрос – это, они не виноваты, я не суждаю учеников. Никто из нас бы, наверное, не поступил бы лучше. Я просто хочу, чтобы мы научились в этой ситуации. Иисус, когда останавливает их такое, так сказать, невежество, Он продолжает свою тему, которая им нужна. Ну, не лезьте, куда вам не надо, не ваше дело знать. Слушайте, что я вам говорю, и делайте, что я говорю. Иисус прост. И мы должны простыми быть. Когда тебе что-то говорят, делай, что тебе говорят, и все, не надо. А почему так, а не так, а не так, а не лучше, а не хуже? Нет, конечно, иногда мы можем спрашивать, советовать можем, без проблем. Я не говорю о таких ситуациях. Но простота, она должна быть и в нашем общении, и простота должна быть, как у Иисуса Христа. Он говорит: слушай внимательно, что Он говорит, и делай, что Он говорит. Понимаете? Множество случаев, могу привести множество примеров, когда люди подходили, спрашивали, консультировались, как поступать, и ты им советуешь, и они уходят расстроенными. Почему? Знаете почему? Потому что они не хотят так поступать. Они идут к тебе с вопросом, но они уже знают, как они поступят. И они идут и подходят к тебе консультироваться для того, чтобы ты угодил и угадал их намерения. Поэтому множество служителей, которые пытаются угождать людям, чтобы им было хорошо. Но Иисус так не поступал. Он открывал разум к разумению Писания. И твое дело – остаться верным или остаться неверным, слушать Слово Божье или исполнять свои желания и так далее, и так далее. И вот Он говорит: – стоп, ребята, не лезьте туда, куда вам не надо. Слушайте, что я вам говорю. И он говорит: но. Союз «но» означает отмену того, что было сказано, и утверждает то, что будет сказано. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. Понимаете? Очень важно принять силу Духа. Знания хороши и нужны. Присутствие Духа нужно хорошо, но очень важно принять силу Духа Святого. И дальше в Деяниях, во 2 главе, с 1 по 4 стих, при наступлении Дня Пятидесятницы, Деяния 2, с 1 по 4, при наступлении Дня Пятидесятницы все ученики, все они были как вместе? Единодушно. Единодушие – это залог успеха, это залог действия Божьей силы, действия Святого Духа. Это единодушие. Это то, о чем Иисус беспокоился и просил Отца, чтобы Он дал им. Даже не о дарах духовных прошу Тебя, Отец, но чтобы они были едины, то есть единодушны. И они, исполнив желание Иисуса Христа, получили то, что нужно было получить. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущего сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Они исполнились Духа Святого. Что такое быть исполненным Духа Святого? Мы не всегда это понимаем. Но, соответственно, Слову Божьему мы должны знать, что исполниться Духом Святым – это значит получить знание, уверовать в Иисуса Христа воскресшего, увидеть Его воскресшим, получить знание от Него, получить от Него Дух Святой, получить силу от Отца, силу Духа Святого, и тогда ты можешь сказать, я исполнен Духом Святым. Верующие люди, они очень часто говорят, на мне Дух Святой. Вот Дух Святой мне сказал. Это неплохо. Бывает такое, что Дух Святой никогда не врет. Бывает, что и Дух тебе сказал, и ты поступаешь, как Дух тебя ведет. Но быть исполненным Духа Святого, это еще не, это уже, это, как говорится, совершенный уровень. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть есть определенные моменты наших отношений с Богом, со Святым Духом. Определенный есть момент. Есть момент, когда Иисус тебя вдохнет тебя Дух Святой. Есть определенный момент, когда Иисус придет и откроет тебе Писание, потому что Иисус Святой открывает Писание тоже Духом Святым. Потому что все Писание, оно богодухновенно. Все Писание богодухновенно. Понимаете? И Бог, когда открывает Писание, Он открывает его тоже Духом Святым. Но есть еще наивысший уровень отношений с Духом Святым. Это когда ты исполнен Духом Святым, это когда ты принял силу Духа Святого. Но для того, чтобы принять силу, тебе надо быть приготовленным. Иногда верующие люди не успел покаяться, он уже хочет чудеса творить. Он уже хочет получить Духа Святого. Всему свое время. Итак, мы видим, что такое быть исполненным Духом Святым. Мы видим, что сила Духа Святого, она нужна. Она нужна и необходима. На примере учеников Христа мы это все сейчас увидели. Теперь мы видим, что в день Пятидесятницы, когда ученики были единодушно вместе, на них сошла вот эта невидимая сила. На них сошла невидимая сила. Ну, то есть эти огненные язычки пламени, которые мы говорим, это не сила. Это было знамение, что сила сошла, сила была невидима. Поэтому не путайте, что огненные язычки – это сила Божья. Нет, это знамение Божье, что Дух Святой сошел на них. На них сошла сила невидимая. И приняв эту силу, что начали ученики? Они начали проповедовать Евангелие, и люди принимали что? Учение Иисуса Христа. Понимаете? Они принимали учение Иисуса Христа. И действие этой силы, оно невозможно объяснить никакими умозаключениями. Иногда неверующие люди, они просто смеются над этим. Они думают, что это какая-то фантастика. Но оно действительно выглядит как фантастическое нечто. Потому что умом это нельзя ни объяснить, ни выразить это нельзя умом. Вот так апостол Петр, он предал Иисуса Христа, которого взяли стражники. И действия Петра, они были продиктованы страхом на самом деле. Конечно, можно найти в этом, что он же хотел, когда он предавал Иисуса Христа, в этом можно найти, что он же хотел потом его освободить, чтобы его не арестовали, чтобы потом где-то Иисуса из темницы вытащить или еще чего-то. Можно какие угодно версии давать, какие угодно могли быть мысли у Петра, да. Но на самом деле он получил страх. Он получил страх, и вот его действия, они были продиктованы страхом. Потому что он знал, что Иисус бессмертный, он знал, он понимал, что Иисуса нельзя убить, он, Господь, он в это свято верил. И тут Иисуса арестовывают, и тут что-то происходит. Где сила Божья? Где Иисус? Почему Он ничего не сделал? Приходит страх. Но когда в день Пятидесятницы на апостола Петра сошла вот эта сила Духа, он начал проповедовать Евангелие кому? Тем, которые были и были те же убийцы и служащие в израильской армии, в римской армии. Он проповедовал всем Иисуса Христа. Только что он их боялся. Он устрашился, он даже предал Иисуса. И когда сила сошла свыше, он вышел на площадь и проповедовал Евангелие тем людям, которые отвергали, которые распинали и так далее, и так далее. Что заставило и подтолкнуло Петра измениться? Как я уже говорил, во-первых, он увидел Иисуса Христа воскресшим. Он увидеть Иисуса Христа, это значит, сохранил свою веру, он увидел Его воскресшим, и, во-вторых, он был наполнен силой Духа, и пришли изменения. Я хочу сказать каждому из нас, что если мы хотим, чтобы изменения пришли в нашу жизнь, нам нужно стремиться к тому, чтобы быть исполненными Духа Святого. То есть, другими словами, мы должны стремиться к тому, чтобы получить силу Духа Святого, которой, соответственно, ты должен подготовить себя. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, во 2 главе 4-5 стих, наставляя Церковь Божью, он учит их и говорит, что «Мое слово, то есть проповедь моя, и слово мое, и проповедь моя, не в убедительных словах человеческой мудрости». Вы понимаете, в чем суть проповеди Евангелия? Не переубедить, не переспорить, не доказать кому-то что-то. И он говорит, но в явлении Духа и силы. И он говорит, для чего это надо? Это надо для нашей с вами веры. Он говорит, чтобы... Я всегда говорю и говорил, и говорю, что всегда обращайте внимание на союзы, на приставки и так далее. Это очень важно. Чтобы. То есть то, что он все говорит, для это, то есть сила Духа Святого и явление Духа и силы, это надо для чего-то. Оно должно совершить определенную работу. Для того, чтобы вера ваша, он говорит, утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Вы понимаете, на чем надо утверждать нашу веру? Люди иногда, да, мы тоже, это в хорошем смысле, и мы иногда просим, чтобы наша вера утверждалась, чтобы Бог дал дары духовные, чтобы утверждать нашу веру. Мы иногда просим, чтобы Бог что-то сотворил, чтобы наша вера утвердилась. Но на самом деле истинное утверждение веры, оно заключается только в Божьей силе. Истинный, настоящий верующий человек, утвержденный, могущественный христианин, можно сказать, он не может таковым быть, пока он не будет, пока он не утвердит свою веру на Божьей силе. Не на знаниях, но на Божьей силе. Еще раз говорю, при этом знания нужны, да и аминь. Поэтому многие люди стараются удивить слушателей своими духовными знаниями или ораторскими какими-то способностями. Но, дорогие мои, но важнее, чтобы слушатели или собеседники, они понимали то, что вы говорите, или что говорит тот или иной оратор или собеседник. Вот что важнее. Не проявить себя там хорошословие, да, или как там, благословие, или умнословие, как хотите можно это назвать. Иногда многие верующие, мы общаемся с людьми, и с нашими, и не нашими, с верующими людьми. И мы видим, как люди пытаются просто показать свое знание. Но логика и вера – это абсолютно разные вещи. Поэтому, когда мы становимся такими проповедниками или несем Евангелие соседям, родным, близким, нам не надо показывать свое знание. Нам надо показать ту силу Духа Святого. Невозможно понять Бога, базируясь только на каких-то логических утверждениях. Невозможно. Логика, она говорит всегда, что невозможно воскрешение из мертвых. Это говорит логика. Но Иисус умер на третий день, воскрес. Вопреки всякой логике. Иисус воскресил Лазаря, который уже разлагался. Пойдите к какому-то патологоанатому и скажите. Он вас засмеет, выгонит вас и так далее, и так далее. Что человек разложенный, разложился, труп разложенный, который начал уже гнить, уже все. Вы представляете себе, внутренние органы полностью уже начали разлагаться, уже, извините, может, неприятно, но черви внутри уже начали там съедать все. Вопреки всякой логике, Иисус сказал: Лазарь, встань. Поэтому то, что говорит логика или умозаключение мира, это совсем, это абсолютно противоположное нашей вере. Вера, она как аксиома. Просто, мы просто верим. И не требуется никаких доказательств твоей веры. Твоя вера должна быть сильной и утвержденной, но без Святого Духа, без Его силы ты не можешь эту веру взрастить. Ты не можешь ее взрастить, она у тебя будет, может, и жить в тебе, эта вера, но она будет жить на уровне знания. Но вера твоя и моя вера, вера любого верующего, она нуждается в приобретении все большей и большей силы. Это только Дух Святой. Эта сила – это только Дух Святой. И апостол Павел, говоря об Иисусе Христе в книге Деяний, в 10 главе 38 стих, Книга Деяний, 10 глава, 38 стих. Он говорит: «Как Бог Духом Святым и силою». Не просто Духом Святым Он помазал Иисуса Христа, а Духом Святым и силою. То есть это не отдельная какая-то сила, это Духом Святым и силою, сила, которая в Духе Святом. Когда, как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя, исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. Скажи своему ближнему: Бог сегодня с тобой. И во веки веков, не только сегодня. Вы понимаете? Бог был с Ним. И Дух Святой в силе был с Иисусом Христом. Где Иисус сегодня? Ну, не будем философствовать, что Он на небесах и так далее. Но Он в каждом из нас. Павел говорит, не я живу, живет во мне Христос. Поэтому я всегда говорю, прежде чем сказать, живет во мне Христос, подготовь место для Его жизни. Прибери в Его доме, к тебе приходит Царь царей, Он хочет жить в тебе. Дух Святой будет в тебе, это храм Божий. Приготовь место Господу. У Иисуса были очень близкие отношения с Отцом, и Он был наполнен Духом Святым, и все, что Он делал, Он благотворил, Он делал добро, Он обладаемых дьяволом освобождал, и так далее, и так далее. А евангелист Лука, 4 главе, 1 стих. Вы знаете, что Иисус Христос принял водное крещение от Иоанна. И что произошло? Дух Святой сошел на Него. Вы помните? Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. То есть Дух Святой, что Он делает? Он берет Иисуса Христа и уводит Его в пустыню. Я вообще вот иногда думаю, а что такое вообще, как мы представляем пустыню? Пустыня. Песок, солнце палящее, ни оазиса, ни воды, ни зонтика, ни газированной водички тебе нету холодненькой. Ну, в Израиле пустыня, там просто не песок, там просто высохшая твердая земля. Это всегда пыль, это всегда вот этот ветер, всегда солнце, всегда... Я не был в Сахаре, правда, но я себе представляю, там ветер подул, если ты только открыл рот, у тебя полный рот песка уже. Это пустыня. И вы знаете, это Иисус, Он был от, Духом Святым отведен в пустыню для искушения от дьявола. Вы сейчас узнаете, почему я это говорю. Потому что я хочу, во-первых, чтобы мы понимали, что в нашей жизни не всегда хорошие ситуации. Да? В нашей жизни не всегда все гладко, не всегда все прекрасно и радостно. Ну, по крайней мере, в моей жизни. Я не знаю, как у вас. И вот эти вот ситуации, которые возникают в нашей жизни, это образ этой пустыни. Иногда люди попадают вот в такие пустыни, может быть, в финансовой сфере, может, в сфере здоровья. Это, ну, как мы всегда говорим, это основные два примера таких. Сфера отношений. Поругался с женой. Ты как в пустыне, тебе плохо, тебе чего-то не хватает, ну, может, солнце не жарит, но желудок хочет кушать, а ты не получишь этого. Или еще чего-то. Но ты в нехорошей ситуации. Ты в нехорошей ситуации. Боль, финансовая, еще раз говорю, да, проблема. Это как образ, у каждого из нас есть свои пустыни. И для чего? Для чего Бог допускает, чтобы мы попадали в эти пустыни? Почему Дух Святой отнес Иисуса Христа именно в пустыню? Потому что именно в пустыне Дух Святой, который живет в нас, Он начинает в нас расти и укрепляться именно в пустынях. И Дух Святой, который отнес Иисуса Христа в пустыню, Он его не оставил там. Он укреплялся в нем, и Иисус укреплял в себе Дух Святой. Вы понимаете, для чего нужны нам пустыни? Если ты забудешь о том, что в твоей жизни есть какие-то пустыни, и у тебя будет все хорошо, то я тебе даю гарантию, что в недалеком будущем ты и Иисуса предашь. И от Бога отойдешь, или начнешь делать что-то неугодное в глазах Бога и так далее. Но Бог допускает нам пройти каждую пустыню. Он привел Иисуса в пустыню для того, чтобы, выйдя из пустыни, мы стали сильнее. Иисус, выйдя из этих испытаний, из пустыни, Он стал сильнее. Евангелие от Луки, 4 глава, 14 стих. Что произошло после пустыни с Иисусом Христом? «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею». Понимаете? Он возвратился в силе Духа. Дух Святой на Него только сошел во время крещения. И этот Дух Святой берет и относит Иисуса Христа для чего? Для того, чтобы Он приобрел силу. Силу Духа Божьего. Прекрасный пример для нас. «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране». Пророк Исаия, давая пророчество, он говорит во 2 главе 3 стих. «И пойдут многие народы и скажут: придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева, и научит Он, то есть Бог, нас своим путям, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима». От Сиона выйдет закон. Не так давно мы говорили о законе, что это был прообраз Духа Святого. Это было водительство, где Бог скажет, где Бог будет вести тебя и говорить, как тебе поступать или не поступать. И Слово Господне придет из Иерусалима. То есть здесь в данном пророчестве Иерусалим – это не просто географическая какая-то точка Иерусалима. Имеется в виду, это местность, иерусалимская местность. То есть откуда пришел Иисус, откуда пришел. Потому что в Откровении, в 19 главе, 13 стих написано: «Он был облечен в одежду, обогренную кровью». Помните? «И имя Ему как?» Слово Божье. Так кто придет к нам из Иерусалима, из Сиона? Иисус. Откуда Он пришел в этот мир? Из этой страны. И Слово Его на весь мир будет, чтобы все ходили по путям Его. Поэтому все, что делает Бог, все, что делает Дух Святой, для чего Он нам послан, для чего Он нам дан, мы должны сейчас будем с этим разбираться. Потому что все, что я только что говорил, это было вступление. Я не шучу. Бутерброды все взяли. Чай есть. И мы сейчас будем с этим разбираться. Потому что невозможно разобраться с тем, о чем ты не очень хорошо понимаешь или чего ты не знаешь. Поэтому мы знаем теперь уже, что нам нужна сила Святого Духа. Нам нужно не просто быть в Духе, нам нужна сила. Мы должны быть, как написано, исполнены. Написано, и исполнились все. Исполнение – это приобретение знания, Слова Божьего, вера в воскресение Христа, в живого Бога и, естественно, принять силу Духа. Вот это быть исполненным. Поэтому нам, еще раз говорю, нужна сила Духа Святого. Определенная цель. Почему нам нужна сила Духа Святого? Для того, чтобы мы с вами были сильные Духом людьми. Понимаете? Глупо желать силу для того, чтобы не быть сильным. Да? Если ты любишь вкусно покушать, то это глупо кушать невкусно. Ну и так далее. Хочешь вкусно покушать? Ну приготовь вкусное, кушай вкусно. Хочешь быть человеком духовным, сильно духовным? Прими силу Духа. Простота. Простота. Нет ничего сложного в Боге. Мы сами создаем сложные какие-то пути в наших отношениях с Богом. Поэтому Павел, видя, что творится в церквях, которые он поставил, он говорит, да не будет у вас спор, распри, разногласий, да не будет у вас. Ну о чем вы думаете? О чем вы думаете? Думайте о силе Божьей, о вере вашей. Зачем вам эти доказательства чего-то, доказать, кто прав, кто не прав, кто умнее, кто больше знает? Поэтому все, что делает Бог, Он хочет, чтобы мы приняли силу Духа Святого. Естественно, как я уже говорил, для этого были подготовлены. Для чего? Для того, чтобы мы стали сильны духом людьми. Итак, пару моментов. Сильный духом человек. Сильный духом человек. Первое, что он делает. Скажи своему ближнему, ты сильный духом. Мы должны это знать, что мы духом уже сильны. Сильный духом человек. Первое. Он смотрит на мир глазами веры. Ничего сложного. Не думайте, что я сейчас вам скажу что-то очень сверхумное. Нет. Мы увидели эти примеры с учениками. Мы видим это просто по Слову Божьему. Что сильный духом человек. Первое, он смотрит на мир глазами веры. Псалом, 8 Псалом, 4 стих. Давид смотрит на небо. Что он там видит? Ну вот представьте себе, Давид в поле пасет овечек, или он уже, или будучи уже царем, неважно. Он выходит на балкон своего царства и смотрит на небо. Ну, возьмем, к примеру, возьмем днем в Израиле, днем. Что можно увидеть на небе? Ну, кроме сегодняшних самолетов, если... Вот, ну, солнце, ну, максимум солнце. Ну, вечером максимум звезды и луну. Но Давид по-другому это смотрит. Я всегда говорю, когда мы поднимаем глаза, мы видим иногда потолок с лампочками. А есть верующие, которые поднимают глаза, и они потолок не видят, они видят Бога. И Давид говорит, когда я взираю на небеса твои, то он понимает, что это дело твоих рук, дело перстов твоих. Когда я смотрю на луну и звезды, которые ты поставил, он не задает вопрос, а плоская ли земля? А на чем держится та или иная звездочка? А больше она или меньше она? Он смотрит на это, на небеса, и говорит, это дела рук всемогущего, великого Бога. Когда я смотрю на луну и звезды, которые ты, Господь, поставил, вначале что было? Слово, а еще раньше что было? Вначале сотворил Бог небо и землю. Как Бытие, первая глава, помните? Вначале сотворил Бог небо и землю. Вот что было в начале. Земля была безвидна и пуста, и что было? Тьма над бездною. А кто носился над водою? Дух Божий. Чего он там носился? Что, ему делать нечего? Вот носится себе и туда-сюда. Вот. Он творил. Потому что, когда мы почитаем дальше Бытие, мы видим, когда и сотворил Бог, и увидел Бог, что это весьма и весьма хорошо. Дух Божий носится над водой и думает, какая красивая, какой красивый аквариум, какие тут рыбки плавают. Он не просто носится туда-сюда, он творит. Это сила Божья, которая творит. Бог сказал, сотворим. Сказал Бог, сказал, то есть произнес слово. Слово прозвучало. Иисус. Слово сделало Дух Святой. Красота и гармония. Поэтому, когда мы взираем на небеса, мы не звезды только лишь должны видеть, а мы должны видеть, что это творение всемогущего Бога. Это наша вера. Наша вера в силу Божью. Наша вера в Него как в Творца. Ну, естественно, теория Дарвина автоматически отпадает, умирает. Понимаете? Человек, который верит в теорию Дарвина, он никогда не может увидеть в комнате, он никогда не увидит небо. Он только увидит потолок и небо дальше. На улице он увидит звезды, солнце и так далее. Но наша вера не просто звезды и солнце, а Бог. Поэтому, когда мы смотрим на мир, мы смотрим глазами веры. Когда мы видим что-то нехорошее, мы смотрим глазами веры и говорим: «Господи, помоги! Господи, исцели! Господи, спаси!» Не так ли мы смотрим на те или иные ситуации? Не так ли мы смотрим на наших родных и близких? Мы смотрим на мир глазами веры. Это уже первый пункт сильного духом человека. Первое, что в нем происходит. Второй пункт. Сильный духом человек, он живет в совершенном мире. В совершенном мире. Есть люди, которые очень уж увлечены своими занятиями. Я говорю не о верующих сейчас. Просто увлечены чем-то. Они создают, ну, к примеру, возьмем какой-то коллекционер там, или художник, ну, неважно. Он увлечен тем своим, он создает вокруг себя вот этот мир, мир своих картин, мир своих каких-то вещей или каких-то чего-то еще чего-то. Они увлечены этим миром. Но верующий человек, он живет в совершенном мире. Исаия, пророк Исаия в 26 главе 3 стих, он говорит: «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Вот это мы с вами, сильные духом людьми, мы должны уповать на Бога. И когда ты уповаешь на Бога, то ты понимаешь, что даже если какая-то трудность в твоей жизни возникает, ты понимаешь, что Бог с тобой рядом. «И если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь». Жезл посоха всегда успокаивает, Бог всегда тебя ведет, проведет тебя и выведет на свет. Вы понимаете, вот это мы живем в своем мире. Мы живем в своем мире. Иногда, ну, пример такой. У нас на работе работает один парень, мусульманин, там, с Востока. Он каждый раз молится. Он берет коврик свой, идет там, ну, там комнатка, где компрессор там стоит, ну, такая рабочая компрессорная комнатка. И смотришь, вот идет рабочий день, идет, он смотришь, пошел. 2-3 раза в день, там определенное время. 5-10 минут его нету, и он с этим ковричком пошел и дальше работает. Нормальный парень, нормально работает. У него свой мир. Ну, вера может быть неправильная, но у него свой мир. Почему бы нам не приобрести этот совершенный мир? Война войной, обед по распорядку. Это мы знаем хорошо. Но мы не знаем о том, что война войной, а молитва и отношения с Богом неизменны. У нас должен быть свой, в хорошем смысле, в Божьем смысле, в библейском смысле, у нас должен быть свой мир. У этих людей свой мирок. У коллекционеров, художников, как мы приводили пример, других людей. У них свой мирок, они создают вокруг себя такой небольшой мирок. Но мы живем в совершенном мире. Вы понимаете? Человек совершенный, который живет в совершенном мире, его не волнует, что будет завтра. Его не волнует. Может, завтра будет конец света. Но он живет в своем мире, в котором он приготовленный для конца света. Мы должны это понимать, что люди, которые живут действительно по вере, они живут в совершенном мире. по-другому смотрят на все. По-другому мы смотрим на все. Аминь. Мы должны этому, если еще не научены, но мы должны этому научиться. И мы должны это принять и так поступать. Ничто не должно поколебать нашу веру. Ничто. У нас есть свой мир. Наш мир называется Царство Божье. Царство Божье. И оно где находится? Внутри нас. Внутри нас. И дальше мы идем в третий пункт. Сильный духом человек, он способен легко пережить гонения. Я всегда говорю, слава Богу, что мы еще живем в такой стране, где еще не начались гонения. Хотя я не исключаю вариант, что придет такое время, что и отменится вообще христианство, и будут гонения в буквальном смысле слова. Но также мы переживаем гонения от наших родных, от близких. Да, вот вы сталкивались, когда вы говорите кому-то о Боге, или кто-то знает, что и над вами просто насмехаются, смеются, или просто пренебрегают вами. Это уже гонение. Это уже гонение. Наши вот эти родные и близкие, они гонят нас. Понимаете? Они гонят нас от своего мирка. Иисус говорит апостолу, тогда он еще не был апостолом, Савлу, он говорит, Савл, Савл, продолжите, что ты гонишь меня? А потом Иисус говорит, я не могу от него никуда убежать. Он меня гнал, а теперь он меня уже догнал. Да? Вот мы должны так быть, мы гонимы, как Иисус был гоним. Как церковь была гонима. Может быть, не в таком выражении, как это было в то время и в том месте. Но по сути дела, верующие люди, они гонимы в этом мире. И все, что нам нужно, взять пример с апостола Павла, с других учеников, чтобы в нас жила вот эта способность легко переживать эти гонения, легко переходить. Не огорчаться, не позволять унылому духу войти в нас, не позволять, чтобы наша внутренняя сущность, она унывала. Ну, не приняли тебя, отвергли тебя, посмеялись над тобой. Ну, придет время, смеется тот, кто смеется последним. Поэтому способность легко переживать гонения, мы читаем этот великий пример в апостолах Деяний, книги Деяния, 16 глава, с 20 по 31 стих. Ученики проповедовали Евангелие, но всегда находятся люди, которые недовольны. И приведя их, их арестовали, и приведя их к воеводам, сказали, «Сии люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которые нам, римлянам, не следует». Ну, и нам, и римлянам не следует ни принимать, ни исполнять. Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками. И дав им много ударов, вергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Тут вот очень интересный момент. Получив такое приказание, он вернул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Да, вот. Мало того, что они в темнице, их еще туда в карцер, и в карцере еще их забивают в колодки. Обычные люди, просто проповедующие Слово Божье, никого не бившие, не воровавшие ничего, просто которые желали людям добра. И около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Да? Вот я хочу, чтобы каждый из себя сейчас проанализировал. Когда у тебя неприятности, тройные неприятности, в трехкратном размере неприятности, прославляешь ты Бога или ты унываешь? Или разочарование, расстройство какое-то приходит? Что случилось с узниками, которые только что их прятали поглубже, чтобы... Они слушали их. Они слушали их. Почему? Одна причина. Потому что эти люди, они были исполнены Духа Святого. Знали, принимали, верили и приобрели силу. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. То есть вот эти колодки, все замки, все... Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел, ну, казалось бы, да, вот, хочешь умертвить, ты меня только что арестовывал, заковывал меня, давал какие-то приказы, чтобы меня били. Вот теперь тебе пусть так же будет. Это иногда мы так думаем про наших обидчиков. А что говорит Павел? А Павел возгласил громким голосом, говоря, не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь. Он потребовал огня, вбежал в темницу, то есть это стражник, начальник их, и в трепете припал к Павлу и Силе. И, выведя их вон, сказал, «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Ай, как прекрасно! Как прекрасно быть свободным даже в темнице! Как прекрасно быть свободным даже в тройной темнице! В темнице, в карцере и еще и в колодках! Стражники были в этих, в оковах, а они были в колодках, ученики, исполненные силы. Они были в колодках, но они были свободны. Они взирали на небеса и не видели этот потолок, они видели дела рук Божьих. Вот почему сильный духом человек, он должен быть способен легко переживать гонения. Мы с вами должны легко переживать обиды и гонения. И четвертый момент в заключении. Сильный духом человек, он не имеет страха. Я приводил пример Петра, вы помните. Петр, когда пришло какая-то неуверенность, какое-то разочарование пришло, когда был арестован Иисус, Петр приобрел страх. И иногда мы с вами, верующие люди, столкнувшись с какой-то той или иной ситуацией, с какой-то проблемой, нам приходит какое-то разочарование, какая-то неуверенность. И все это, оно начинает за собой привлекать и приманивать и насаждать страх в каждом нашем сердце. Страх перед завтрашним днем, страх перед смертью. Понимаете, Бог говорит, не заботься о завтрашнем дне, я о нем позабочусь. Павел говорит, что я бы и рад был бы уже умереть и уйти к Богу. Для него это радость, он говорит, смерть для меня это приобретение. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть верующий человек, он не имеет страха, вернее, не просто верующий, а сильный духом. Человек не имеет страха, потому что Павел говорит в послании к Римлянам, 8 глава, 15-16 стих, часто цитируемое местописание, и вы его все знаете. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе». Да? Страх, он порабощает, страх, он превращает нас в рабов. Но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче. И сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. Вы понимаете, что такое дух страха? Есть, да, я не говорю о духе страха, Господнего страха. А дух страха как боязнь, неуверенность. Этот дух страха, еще раз говорю, он сделает из нас рабов. Потому что мы, приняв дух страха, мы отвергли силу Духа Святого. Оно все происходит автоматически в этом мире, в духовном мире. Только принял, только позволил духу страха войти в себя, тут же дух силы Божьей отходит от тебя. Вот почему нам нужна сила Духа Святого. Даже для того, чтобы противостоять духу страха. Потому что если дух страха приходит, но ты ему противостоишь, он не коснется твоего сердца. Он не коснется твоего разума, потому что ты видел Христа воскресшим. Потому что ты взираешь на небеса и видишь дела рук Божьих. Потому что ты исполнен силою. Не он будет руководить тобой, дух страха, а ты, имея силу, повелишь ему, и он уйдет от тебя. Писание говорит недвусмысленно, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Сам по себе он не убежит от вас. От того, что ты знаешь Слово Божье, он от тебя не убежит. Но когда ты устами разрушишь его дела и будешь способен это делать, потому что ты в силе Духа Святого, дух страха тебя не коснется. Понимаете? Вот поэтому и необходима нам сила Духа Святого. И так как она необходима каждому верующему в отдельности, точно так она необходима для церкви в целом. Чем больше Духа в нас, тем свободнее мы можем говорить людям об Иисусе Христе. Чтобы и их жизнь изменялась. Понимаете? Поэтому плоть, она всегда будет противиться духу. Поэтому эти люди, о которых мы говорим, наши родные, близкие, другие люди, они всегда будут противиться нам. Плоть противится духу. А мы, которые приобрели силу Духа Святого, мы уже не по плоти живем и не по плоти воинствуем. И не по плоти говорим, хотя многие могут и себе это позволить. Поэтому, если мы не теряем силу Духа, то я тебе скажу, что в твоей жизни невозможное станет возможным. Знаешь почему? Потому что ты в силе Духа Святого. И Иисус так и говорит – в Евангелии от Луки, 18 глава, 27 стих. Он говорит недвусмысленно. Он говорит четко и конкретно. Что невозможно человеку, возможно Богу. Понимаете? А если мы в силе Духа Святого, и если Бог в нас, и мы в Нем, Он с нами, что для тебя невозможное? Да? Для тебя есть кое-что невозможное. Для такого, вернее, не для тебя, а для такого человека, который облечен, который исполнен Духом Святым. Знаете, что для него невозможно? Совершать грех и делать глупости. Вот и все. Но Иисус сказал, невозможное человеку, возможно Богу. Поэтому вот почему нам нужна сила Духа Святого. Не просто для чего-то, для каких-то определенных вещей, а почему? Для того, чтобы мы стали сильными духом людьми. Аминь. Скажи еще раз своему ближнему, ты сильный духом. Уже добавь. Уже сильный духом. И весь Божий народ, славе Божьей, скажет Аминь.